Кажется, мы в эфире. Здравствуйте, уважаемые.
Мы уже в эфире. Да, здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас 22 декабря 2025 года. И, во-первых, я вас хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Да, с наступающим Новым годом и Рождеством. Потому что сегодня наша последняя передача в этом году. Дальше вот редакция уходит на каникулы, и у нас следующий эфир будет только 19 января. Поэтому сегодня мы, как говорится, прикладываем все свои поздравления. Ну а за это время будем, видимо, общаться в том формате, который до этого у нас был во время отсутствия передач, то есть ответы на ваши вопросы в виде аудиосообщений, потому что у нас других вариантов не остается. Дальше уже вариантов видеозаписи нет. Итак, наша тема сегодня, о чем мы молчали итоги года с Владимиром Путиным. Итоги прошли, те, кто хотел их видел, они длились там 4,5 часа, это было достаточно такое тяжелое испытание. Но, тем не менее, что хочу отметить, прежде чем говорить об умолчаниях, что, конечно, президент эти 4,5 часа выдержал, это достаточно тяжелый марафон. Вообще-то, я не знаю других таких зарубежных лидеров, которые бы проводили такого рода вот общение в таком формате и столь длительное время. Ну, само по себе это достижение. Я уж не знаю, надо ли вносить к ним какую-то рекордов. Вот. Но факт то, что человек держится достаточно живо, отвечает на вопросы, в общем, связано и всегда оказывается в теме. Другой вопрос, как подбираются эти вопросы и чего, собственно, на этих линиях говорится и чего не говорится. То, о чем говорилось на линии, тут уже прошло через многочисленные комментарии, и поэтому повторяться особенно нет смысла. Ну, был вот такой вопрос из остров от корреспондента NBC, смысл которого был даже не столько в получении ответа, сколько в задании самого вопроса. Что не считаете ли вы, что вот продолжая войну на Украине, так сказать, вы являетесь убийцей всех людей, которые погибают на Украине? Ну, Путин ответил на это в духе того, что не мы начали, и вообще, ну, в общем, вся известная риторика по поводу начала специальной военной операции. О чем не говорилось на линии, с моей точки зрения, совершенно были обойдены проблемы Москвы. Нельзя сказать, что он вообще ничего не сказал по этому поводу. Он сказал, что Москва решает транспортные проблемы, строятся хорды, как говорится, есть в Москве пробки, но тем не менее, в общем, власти действуют. Короче говоря, это был такой критика одобрения, что, мол, проблемы есть, и они решаются. На самом деле же в Москве проблем гораздо больше. Я это знаю потому, что многие москвичи пытались через вот все эти сайты, способы связи для задания вопросов президенту сообщить о самых разных проблемах, которые касаются города, начиная с того, что полностью отсутствует общественное обсуждение того, что делается в Москве, и в результате делается черт-то что, то есть абсолютно не связанное с интересами жителей. Да я сам тому свидетель, поскольку вот живу в Москве и вижу, что творится там под моими окнами. Творится жуткий распил бабла, так сказать, каких-то несопоставимых ранее масштабов. И причем это очевидно и происходит прямо на глазах и ухудшает еще к тому же обстановку в конкретном месте, в котором этот распил производится. То есть деньги тратятся, деньги огромные, рассовываются по карманам за счет распила, и тем не менее обстановка становится хуже. Такая же история там с платными парковками, которые просто бесят абсолютно всех. И вот нам, кстати, один из наших слушателей задал тоже вопрос, вернее не вопрос, а показал о том, что даже эти платные парковки добрались до Южного Бутова, Уж где Южное Бутово, там вообще уже спальный район, никакого проточного транспорта просто нет в принципе. Но, тем не менее, вводятся эти платные парковки и там. В общем, короче говоря, все идет к тому, чтобы как бы ободрать население на, возможно, большее число денег, которые далее совершенно непрозрачно куда-то утекают. Говорят, что на всякие местные нужды, но на самом деле прогресса в этих местных нуждах тоже не видно. Есть только вот явные ухудшения. Вот таких вопросов было масса. И тем не менее, вот весь этот московский блок был проигнорирован. И, на мой взгляд, это особенно опасно тем, что Москва в определенном смысле является примером для других городов России. Особенно, когда она удостаивается еще и похвалы президента. Вот, ну, правильным курсом идете, товарищи. Получается, что во всех остальных городах России вот эта вот практика, которая сейчас вот в Москве просто бьет ключом, она будет распространяться вглубь и вширь именно благодаря тому, что это благоволят федеральные власти и считают, что это правильно и таким образом и надо делать дальше. То есть фактически игнорировать мнение жителей в том, что они считают нужным сделать для своего города. А это очень существенно. Это, в общем, отсутствие той связи между управлением и теми, кем управляют, которая приводит, как известно, к ситуации, когда верхи больше не могут, а низы больше не хотят. То есть революционная ситуация. Вот, на мой взгляд, это очень опасная тенденция, особенно во время войны, которая сейчас идет, и которую тоже, в общем, конца которой никаким переговорам не видно. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, по поводу того, хотят или не хотят, это мы можем судить только по закрытым вопросам, опросам, которые проводятся. По поводу того, что верхи не могут, ну, как видим, пока все могут. Пока все могут и могут. А вообще это впечатление создается, что своеобразная встреча со звездой произошла, да, то есть звезда, которая окружила себя такими звездочками поменьше, наверное. И чтобы все это в таком сияющем, конечно, произвело впечатление на зарубежную публику и на внутреннюю. Конечно, показалось, что все замечательно. Но, судя по всему, по тем вопросам, которые были, достаточно вопросы, скажем так, сложные для сердечного понимания. Ну, например, там женщина спрашивает, вот что у нее... там, то ли у нее, то ли ее родственница или родственника, приложение, которое измеряет диабет, измеряет уровень сахара в крови, который посылает сигнал, если что-то не так, и говорит, что вот в белых списках нет, что делать. Ну, на что говорит, ну, слушайте, ну как-то это, пусть эти люди, которые приложение это разработали, к нам тогда обратятся, и вот мы тогда посмотрим, пусть они поделятся всеми данными, которые есть, и мы тогда рассмотрим, чтобы все было у вас в порядке. То есть, ну, ответ нет. Ничего делать мы не будем. Потому что понятно, что приложение перекладывает, обращается к президенту, как к руководителю. Но, как вы верно сказали, хозяйственные вопросы его не очень беспокоят, и личные тоже. То есть, его вот так вопросы бизнес в случае с вот этой вот пекарней, да, там пожаловались, что какие-то сложности будут в следующем году, все больше проверок, все больше налогов и так далее. Что же делать? Но вот он порекламировал, да, получается. Порекламировал, что ну обращайтесь, вот туда, видите, я порекламировал, лично вам помог. Ну, какой еще был вопрос? Вот там такой блогер есть, Вилсаком, там он, Василий Петухов, кажется, что-то такое у него фамилия. Ну, какая разница, неважно. И вот он задал вопрос по поводу Макса. Ну, сам по себе этот Вилсаком персонаж интересный. То есть власть в очередной раз берет к себе людей ну, в какую-то конференцию, на какие-то события, тех людей, которые имеют много там подписчиков, много как бы какого-то влияния, неизвестно накрученного или нет, но которые сами при этом отличаются такой репутацией противоречивой, скажем так, по поводу того, как подарки человек раздает. И самое главное, то, что Вилсаком, когда вот 22-й год был, Он сказал, что это не мой президент. Он сказал, что не поддерживает всю эту историю. И произносил лозунги, ну, за которые обычно как бы за эти лозунги, ну, как минимум, какую-то проверку устраивают. А может быть, дают иноагентов, еще что-то. Вот он говорил об этом в открытую совершенно в своем видео, на YouTube это все выкладывал. И этого человека приглашают. Это уже не первый такой случай. На самом деле, за эти 25 лет этих случаев вот целый вагон и маленькая тележка. От самых маленьких до больших. На каждой ситуации, когда награждают каких-то там поэтесс таджикских, которые отличаются русофобией, когда наоборот арестовывают философов, которые возмущены, ну, мямлин, я имею в виду, которые возмущены какими-то высказываниями о русофобскими американских сенаторов, когда они признают ни Зеленского, ни Украину террористом, но при этом дают статус террористам женщинам, которые за русских, которые за Донбасс, которые беспокоятся о наличии воды в Донбассе, вот такую догоночку, это неудобными какими-то фразами, все, не будем произносить, те, кто борется с коррупцией, ну, все это понятная история. И когда мы видим там закредитованность людей, у которых все больше и больше кредитов, этих микрозаймов и так далее, и как-то эти вопросы тоже, они не идут. А сам... Да, вот такой, сам этот Вилсаком, он спросил по поводу мессенджера Макса. На что Путин сказал, что очень хорошо, то, что у нас идет эта замена, то, что у нас теперь есть свой российский мессенджер, то, что у нас полностью российская теперь софт весь российский, вся вот эта электроника, все у нас хорошо. Ну, я, естественно, мне придерутся, что он сказал как-то не так, но вы поняли общее направление мысли. Что в общем направлении Путин говорит о том, что хорошо то, что появляется замена зарубежных каких-то аналогов. Ну, во-первых, Telegram это все-таки наше производство. Это не зарубежное, это наше производство. И как-то вот забыть про Telegram или не знать про Telegram, но это в очередной раз показывает вовлеченность человека в жизнь. Который, жизнь, которой живут обычные граждане, которые его не касается. Дальше все-таки хочется поправить, что люди пользуются ну, либо айфонами, либо какими-то другими смартфонами. И на всех них там приложение может быть российское, приложение может быть китайское, американское и так далее. Но на всех них это либо iOS стоит, либо стоит Android. То есть сам по себе вот эта вот основа всего, чего только есть, я уж молчу там про Windows, про MacBook и так далее. То есть это все является зарубежным. Это не является каким-то нашим. Можно сколько угодно придираться к мессенджерам, к отдельным приложениям, но когда вот основная система, на которой все действует, она принадлежит зарубежным компаниям, ну, как бы об этом говорить очень странно, очень смешно. Какой еще вопрос? Ну, соответственно, говорит о временном повышении налогов. Ну, мы же понимаем, то, что нет ничего более постоянного, чем временное. И когда вот эти налоги повышаются, то это значит не все хорошо. То есть, я так понимаю, то, что все эти ситуации там с Москвой, еще с чем-то, вот возмущаетесь там парковками, еще что-то. Так ведь это способ пополнить бюджет, и каждый там главного права, и каждый там мэр будет просто соревноваться друг с другом, как бы этот бюджет пополнить и поднять руку, сказать, а вот я пополнил настолько-то, вот я принял меры, но есть такая штука, которая называется кривая Лафера. Кривая Лафера это ну, график, на котором что чем больше будет налогов, тем больше будет повышаемость. Но в какой-то момент это увеличение налогов, штрафов и поборов, оно может быть настолько в итоге большим, что вместо повышения будет наоборот резкое снижение. То есть будет уходить массово в тень, будут ликвидироваться предприятия и так далее. То есть мы опять скатимся в ситуации правовой неопределенности, правовой серости. То есть то, из чего нас вытаскивали долгое время, вы помните, лозунг там начала 2000-х о том, что заплати налоги и живи спокойно, о том, что там не надо этих черных. Вот, то есть от этого была главная борьба с этим. Теперь мы можем опять уйти. То есть Путин может вернуть ситуацию том, с которой пришли. И на что он реагировал наиболее остро? Он наиболее остро, и так вот очень живо, отреагировал на вопросы иностранных журналистов. Один по поводу иностранных агентов спросил. Вопросы, как всегда, Путин повторяет, это просто зарубежное финансирование и так далее, что у нас самый мягкий закон. Простите, пожалуйста, а вот, вот в европейских странах какой есть закон об иноагентах? Вот в Америке, да, есть. Но там слово агент, это не то же самое, что слово агент у нас. Там это просто организация, которая напрямую финансируется государством. У нас это уже даже не то, что кто-то там 12 евро перевел другому, а это уже просто прикрепляется действительно человек, который критикует то-то, то-то, то-то. Вот мы установили новые границы чего-то. Вообще, понимаете, вот ситуация интересная, что Путин устанавливает все больше и больше границ, чего нельзя делать, но при этом сам очень обижается, что если что их начинают нарушать, те границы, которых там не было. И вот какая-то своя собственная непоследовательность, что вот нам можно, там, чиновникам, делать то, чего нельзя делать гражданам, но она тоже нельзя это не отметить, эту ситуацию. И вот с иностранным агентством мы разобрались, что закон у нас, конечно, жестче действует и намного чаще, то, что там в Америке, я уж не знаю, насколько часто он применяется, но мы, конечно, он там действует в 30-х, но мы вот за это время, я думаю, уже превысили всех категорий, которые там попадали. И другой вопрос по поводу журналиста, по-моему, французского, которого сейчас держат под следствием, и ему как раз его задержали именно за нарушение закона об иноагентах. То есть это как раз опровергает слова Путина о том, что это не носит репрессивный характер, что это не какой-то там уведомительный характер, что это не просто система штрафа или просто какая-то плашка, что за это действительно он говорит, я про это ничего не знаю, я буду разбираться. Ну то есть можно все-таки поверить, что его побеспокоило какая-то излишняя ретивость правоохранительных органов, когда взяли не того, что называется, что все-таки иностранных журналистов лучше не трогать, но я так думаю, да, если его это побеспокоило, если он на это реагировал. Ну и, конечно, вот это вот то, что ему посоветовали давным-давно, когда к тебе кто-то обращается, никогда не смотреть в глаза и резко делать вид, что ты что-то пишешь, вот что он пишет каждый раз. 25 лет что-то пишет и пишет, пишет и пишет. Никогда в глаза не смотрит, когда кто-то обращается. Но только если его что-то задевает. Вот что ты хочешь записать? Имя, фамилию чьи-то? Как-то раз все-таки смогли там поставить камеру таким образом и посмотреть, что он пишет. А он реально ничего не пишет. Это просто каракули. Это просто он вводит кружочки туда-сюда. Вот. Ну, мы, конечно, не будем наговаривать. Это, наверное, один единственный случай, когда вот это засекли. И то наверняка фейк, и то наверняка это неправда, и то не под тем ракурсом, и мы не так поняли, это разумеется. Все остальные разы он, конечно же, пишет, просто, ну, он не показывает другим, что он пишет, и результат, вот то, что он написал, не отправляет. Наверное, у него нету помощников, которые запишут за него какие-то необходимые фразы. Вот, человек разбирается все лично сам. Лично сам ему очень, как это сейчас модно, гордиться. Я напомню, вот, христианская гордыня, гордость – это смертный грех. Но нас очень надо вот гордиться, гордиться, еще раз гордиться всем и не обращать на это внимания. Ну, вот у меня такое впечатление сложилось, что эта встреча была со звездой, что люди там передавали какие-то приветы, что вот пытались там какие-то журналисты по поводу русского языка что-то сказать, обеспокоилась, сами не могли сказать ни слова, то есть они увидели Путина, и у них, естественно, ком в горле встал, они очень стали нервничать, они не знали, что сказать. Не знаю, за 25 лет, по-моему, были всего несколько каких-то интересных таких моментов, когда там какая-то журналистка, которую Путин назвал Машей, так его назвала Вовой в ответ. Вот было такое лет 8 назад.
Да, что-то такое было.
Да, еще те времена, которые тогда были зубастыми, но сейчас, кажется, уже беззубыми временами. У нас каждый год мы вот все понимаем, то, что все интереснее и интереснее становится. И вот как, какой-то такой яркости, как раньше спрашивали, как там ваши поживают животные, там, как у вас то, как у вас это. Так и сейчас какое-то поле чудес, передавайте привет. Девочка вон там какая-то сказала, что вот пусть Паша Зарубин уйдет на пенсию, да, а я потом у вас буду брать интервью. Ну, как бы вот намекает. То есть это вот такое в гостях у сказки, это такой вот добрый волшебник, который вот перед Новым годом все-таки встретился, выслушал. Ну, по-моему, все-таки Кастро он больше мог. По-моему, все-таки четыре... Ну, понимаете, вот если человек получает удовольствие от встречи, да, вот он получает удовольствие, ему нравится отвечать на вопросы, тем более, если они какие-то заранее отобранные, а может быть, даже заранее проговоренные ответы. Я не знаю, я не хочу судить, не суди, но вот если человеку это нравится, да, то ну почему бы и 4 часа не провести с другой стороны? Мы же, в принципе, тоже как бы часом ограничены. Но если нас не ограничивать совершенно ничем, если бы у нас было бы тоже вопросов, например, бы 45 штук, мы бы тоже могли бы 4 часа просидеть. Я думаю, легко.
Ну да. Ты, кстати, очень вовремя вспомнил вот про этот вопрос девочки, потому что заметь, что за этим вопросом как бы скрывалась вот такая невысказанная детская мысль, которая в голове у ребенка, видимо, была, но которую он совершенно привык и даже не отдавал себе отчет в том, что он ее выразил. То, что Паша Зарубин, которому там, ну я не знаю, 30 лет, да, он когда-нибудь уйдет на пенсию, а я вам буду задавать вопросы. То есть, а вы-то вечный. Понимаешь, ну, да, то есть, вот в голове ребенка, да, отложилось уже то, что, так сказать, он вечен, он никуда не денется, вот, там Паша успеет уйти на пенсию уже, вместо него должно подрасти другое поколение, а Путин будет все так же, так сказать, весело отвечать по 4,5 часа на вопросы, вот, и для нее работы хватит. Ну, это восприятие ребенка, я понимаю, но то, что в голове у ребенка такое сидит, это как бы тоже своего рода показатель. То есть Путин действительно в результате вот этих 25 лет, он фактически из должности президента превратился в такое именно нарицательное. Да, то есть Путин просто.
Да, да.
Который, да, вот всем управляет, а как уж он там называется, именно президент или не президент, и какие ему сроки отмерены, и вообще при чем здесь голосование, это уже вопрос вторичный. Он как бы стал таким вечным президентом, вот, и даже дети, которые вот задают эти вопросы, они его таким образом и воспринимают. Это,
он главная звезда, то есть заметьте, что в общем-то у нас теперь есть с одной стороны звезда такая добрая, хорошая, это Путин, и есть звезда, ну вот какая-то спорная типа Долины. А больше-то звезд у нас и не осталось-то на небосклоне. Я не говорю, что это плохо или что это хорошо. Я просто констатирую факт, что каких-то таких ярких личностей, которые там... Собчак, она звездой перестала быть. Она считает, что она журналистка, например. Да? Там тот же Сергей Зверев, он совершенно исчез. Вообще, конечно, да, если задуматься, что там сейчас с Байкалом будут делать и какие законы принимаются... А то, как вылавливают рыбу в Приморье, но об этом тоже ни о чем говорить нельзя. Вылавливают там просто совершенно, там браконьеры просто отдыхают. Каким образом в Приморье на всех реках там видео присылали где-то недели 2-3 назад, что там творится. Но я же понимаю то, что там Путин за всем уследить не может и так далее. Но все-таки, когда ты 25 лет у власти, то система уже должна давным-давно подстроиться под тебя, и система должна уже действовать как-то автоматически. То есть ты должен иметь каких-то людей, на которых ты будешь опираться. А если ты не доверяешь своим собственным гражданам, воспринимаешь их как людей, которые должны быть всегда с тобой согласны. Хотя я думаю, что тут немного посложнее. Я думаю, что сам-то лично Путин, может быть, критику и любит воспринимать. А вот те, кто его окружил, уже с этим сложнее. То есть те, кто его окружили, они будут давать исключительно хорошую картинку, типа Путин похвалит. Это можно понять, но даже Брежнев, он там как-то перетрахивал, да? Лукашенко перетрахивает, Брежнев он тоже, я про Сталина уж молчу. Типа там, если тебе просто исполнилось там за 55 лет, то ищи себе молодую замену. шло до того, да? Ну,
да.
Да, при Брежневе все-таки как-то снимали, перетасовывали на нижестоящие этого бедного несчастного Шелепина, там отправили, по-моему, да, тоже там вот Приморье, Дальний Восток, когда там против него в Британии, там, помните, была история, когда он поехал в Британию, там его убийца, там сталинский сатрап, и Брежнев как это, ой, видите, как вас ругают, я вас сниму с поста там профсоюзного лидера и отправлю далеко и надолго. Вот, то есть, такой, хотя там Шелепин просил вообще его освободить с работы, но это да, это уже старая история, я просто как какой-то такой пример привел, то что ну тот же Шойгу, ну как, ну Шойгу, ребят, ну он на повышение ушел. Ну да, он не перестал владеть Министерством обороны, да, слава богу, там находится Белоусов, да. Конечно, с Белоусовым вместе изменения видны, которые есть. Хотя бы какие-то, да, в лучшую сторону. Это да. Но как бы, ну зачем Шойгу оставлять на посту совбеза? Какую роль он играет? Кто за Шойгу стоит? Какой политический вес он имеет? Ну, это так, это чисто какая-то эмоциональная высказка.
Нет, ну, я думаю, что вот каких-то своих очень близких дружбанов таких, которых он очень ценит, Путин, просто за то, что он их давно знает, с давних времен, там, как бы в них уверен, он с ними старается не расставаться и оставляет их на каких-то таких должностях, в которых они могли бы быть под рукой в нужный момент. То есть просто как доверенные люди, не как, так сказать, какие-то выдающиеся государственные деятели, потому что, в общем-то, на посту министра обороны Шойгу, хотя и был поставлен в силу вот этих именно дружеских отношений, да, видимо, очень теплых, но, по сути дела, военную операцию в Украине он провалил. Так или иначе, ответственность итоговая лежит на Министерстве обороны, планировал ее Генштаб, но министр обороны он все равно должен был контролировать и курировать это, тем более, если он поставлен Путиным. В общем-то, операция, которая была замыслена вот в виде блицкрига, оказалась в итоге несостоятельной, именно потому, что она была плохо спланирована. В общем-то, вход был хороший, а удержать, так сказать, это не смогли, прикрыли это все таким дипломатической формулой, ну, типа, нам обещали за это переговоры, а то мы раньше переговоров не видели, там, типа, Минских. Вот. И ради этого, так сказать, особо очистили все территории, которые, в общем-то, удалось взять в первый момент. А именно в этом и смысл блицкрига, вообще, как таковую.
Ну, да.
Поэтому такая хватка со старых друзей, она может быть вполне оправдана с точки зрения политического такого пацанства. Но на самом деле она вот не подтвердила себя в ходе вот тех тяжелых испытаний, в которые вошла страна. Но я хочу сказать, что вот из тех 25 лет, о которых ты заметил, да, что 25 лет уже четверть века фактически, да, Путин находится только в должности президента, это еще не считать его предыдущие как бы должности премьер-министра и главы ФСБ. Вообще
что? А как же Медведевский срок? Или мы считаем, что Медведев это просто массовая галлюцинация?
Нет, ну Медведев, ну понятно, что он был просто временно замещающим, как говорится, обязанности, исполняющим, и фактически всем руководил Путин. Потому что есть такой характерный штрих, понимаешь, который, ну, так сказать, заметен только с аппаратной точки зрения, тех, кто знает, как функционирует аппарат, да, что фактически главой страны находится тот, кто находится в Ново-Огарёво. Потому что в Ново-Огарёво там как бы туда еще с советских времен стянуты все линии стратегической коммуникации для связи со всей страной и так далее. Ну, фактически это Кремль-2, а может быть Кремль-1. И поскольку Путин остался, будучи премьер-министром, в Ново-Огарёво, то понятно, что, в общем, фактическое руководство все равно находилось в его руках. Собственно, никуда его дальше не опускал. Поэтому говорить о четверти века его правления, это вполне разумно. Я хочу сказать, что вот на самом деле тревожная часть этой четверти века состоит в том, что несмотря на такие детские размышления о том, что Путин вечный, на самом деле он не вечный. Да, и значит когда-то что-то, но все кончается. И вот в этот момент когда все заканчивается, он является самым трагическим. Собственно, он был трагическим для Советского Союза, хотя, когда подобная ситуация сложилась со Сталином. Я не хочу даже рядом ставить эти две фигуры, они просто несопоставимы. Но факт состоял в том, что когда, так сказать, Сталин скончался скоропостижно, то, в общем-то, ему замены адекватной на фоне вождя советского народа не было. А то, что в результате аппаратной борьбы на этот пост пробрался Хрущев, это было, в общем, для Советского Союза, как уже сейчас стало ясно, одним из тяжелейших ударов. Потому что, хотя Хрущева и славили все там годы, когда он находился у власти, но на самом деле, конечно, в разрушении сталинского наследия он принял сыграл очень большую роль. И последующий ход событий, закончившийся вот этой вот общесоветской трагедией, развалом Советского Союза, в значительной мере был предопределен действиями Хрущева. Я понимаю, что он этого, возможно, и не хотел, то есть и даже невозможно, а скорее всего не хотел. Но действия его были таковы, что в итоге они привели к развалу. То есть у него не было дальновидности Сталина. Так вот, суть вопроса в том, что у Сталина не было очевидного преемника, хотя вся конструкция была заточена под вождя. Сталин это сам понимал. И поэтому он пытался как-то расширить аппарат принятия решений, ограничить действия собственной партии, перевести центр тяжести на советские органы, вот это вот все, то, что происходило перед 19-м и после 19-го съезда партии в 52-м году, это как раз говорило об этом. Но времени ему для этого не хватило. Явилась ли его смерть следствием умышленных действий или естественной, есть разные версии, я в них сейчас углубляться не хочу, но факт то, что времени на это не хватило. А преемника как такового, вот Сталина 2, не было. И, понимаешь, трагическая часть этой ситуации для нас, вот в стиле, в результате вот этого 25-летия Путина, которое в определенном смысле подытожило вот это вот итоги года, состоит в том, что у Путина такой замены тоже нет. То есть это означает, что это практически гарантирует некую борьбу подковерную за власть среди вот тех кругов, которые ближе всего к ней находятся и ближе всего стараются к ней расположиться. Ну, там виден уже клан Патрушева, да? Кириенко пытается сформировать какой-то свой клан. Вот, вместе с сыном, который сейчас как раз отвечает за этот самый мессенджер Макс, который именно поэтому и суют во все дыры, какие возможно, чтобы показать, какой он выдающийся управленец. Тут проблема не столько в национальном мессенджере, сколько проблема в одном из кланов, который хочет занять такое же видное место для того, чтобы конкурировать в будущей борьбе за власть. И кто в итоге в этой борьбе за власть победит, и главное, с какими мозгами он в итоге окажется, это вопрос очень трудно предсказуемый. И это на самом деле большая опасность для страны. Вот я в качестве альтернативы хочу привести пример тех же Соединенных Штатов. Да, вот есть Трамп. Да, Трамп человек возрастной. Он вполне в своем уме, но возраст есть возраст. И, в общем-то, вопрос, выйдет ли он на следующий срок, и допустит ли то, чтобы он выходил вообще на следующий срок, там надо конституцию или менять, или интерпретировать как-то по-другому. Тем не менее, если вдруг этого не произойдет, вот рядом есть молодой человек Венс. И Венс, понятно, что он находится, как бы, он со своими идеями и взглядами, но он все-таки находится в струе Трампа. И что если с Трампом что-либо случится, то Венс, вот как говорится, тут же есть на месте. И, в общем-то, эта линия с изменениями, конечно, потому что, видимо, он не так себя будет вести, как Трамп, может быть, не будет таким эпатажным или еще что-то. Но, в принципе, он ее продолжит. А вот что касается периода после Путина, когда и если он настанет, то здесь вот полные сумраки. И само-то появление Путина, оно было появление из сумрака, это тоже надо понять, да, что когда его, так сказать, как такого зайчика из картонной коробки вытащил Ельцин, да, то все как бы тоже сильно удивились, а как это, откуда-то, что это вдруг. Вот. Будет ли, пойдет ли на такой же прием Путин, то есть подготовив кого-то там или на кого-то оперевшись и там в последний момент уйдя в отставку, для того, чтобы вытащить там вот этого нового зайчика из картонной коробки, непонятно. Вообще все, что касается смены власти или будущей гарантии этой власти, или какого-то курса, да, который будет проводиться, это все остается в таких глухих потемках. И вот я думаю, что это самая опасная часть. Кстати, на тему этой самой опасной части, заметь, об этом тоже было умолчено в итогах года. А в общем-то вполне возможно было спросить, и я думаю, что наверняка у кого-то из корреспондентов такой вопрос и был, может быть, во всяком случае в душе. Вот. Но задавать его как-то никто не решился. А, собственно, а что после вас-то? Кто преемник? И каким образом? Это что, будет действительно такие вот свободные выборы, на которые выйдут все кандидаты? Какие кандидаты? От каких партий? Это вот Единая Россия какого-то своего кандидата выберет, и этот кандидат, он будет, как всегда, так сказать, собирать все голоса. А что это за кандидат? Кстати, председателем Единой России, по-моему, является Медведев. Ну, вот. В общем, все это остается в таком вот сумраке и в подвешенном состоянии. И, да. Конечно, да. Я закончу только фразу, понимаешь? Конечно, когда Сталин уходил из жизни, он все-таки победоносно завершил Вторую мировую войну. Ну, Великую Отечественную войну в нашей, так сказать, интерпретации, да? А вот ход событий сейчас на Украине, он не дает гарантии того, что Путин уйдет со своего поста, победоносно завершив эту войну. Потому что по-другому ее завершать просто нельзя. Из того, что сейчас выходит вот, наружу, да, то есть понятно, что на Украине это режим антироссии, что этот режим нацистский, что этот режим будет продолжать оставаться таким до тех пор, пока он не будет выкорчен оттуда. А это долгая история, это не просто так. Я даже имею в виду не сами результаты войны, а даже период после войны. Потому что с бандеровцами боролись там 10 лет после окончания Второй мировой войны. И при этом, при всем это не были еще современные технологии. И кроме того, эта борьба фактически была свернута Хрущевым в 1955 году. То есть волевым порядком прекращена. Хотя там еще было с чем работать. Здесь таких вот сроков, конечно, для Путина, несмотря на все успехи современной медицины, и геронтологии не просматривается. Поэтому этот элемент является сам по себе тревожным. Кстати, это тот элемент, которого тоже не надо скрывать. Его ждут и на Украине, его ждут и на Западе. То есть вся, в общем-то, логика, если угодно, вот западного противостояния, там сокрушим Россию, да, там будем накачивать Украину оружием сколько возможно, состоит в том, чтобы действительно затянуть войну. Но затянуть зачем? Постараться перебороть Россию на поле боя сейчас, ну, видно, что это нереально, это все понимают. Поэтому какая-то же мысль за этим должна быть. А мысль такая, что когда-то Путин кончится, ну, внезапно или не внезапно, ну, просто кончится. И ввиду того, что нет явного преемника, в России наступит бардак. Больше или меньше, ну, какая-то борьба в верхушке. Ну, сопоставим это, для примера, с той борьбой, которая происходила как раз после смерти Сталина. Она растянулась где-то года на три. После того, как Хрущев окончательно пришел к власти, это до этого, так сказать, правил России официально там триумвират. Ну, вот, в лице Хрущева, Маленкова и еще там третьего забыл.
Где-то. Ну, в лице, вот. На самом деле, Кагановича, Маленкова и Булганина.
Булганина, да, совершенно прав. Вот, поэтому упор делается на это, и по сути вот ответа на эту стратегию Запада, вот назовем ее так, пока внятного не дано. И она для населения, во всяком случае для людей, не просматривается. Что, конечно, внушает достаточно большое беспокойство. Вадим, может быть, тогда к вопросам сейчас перейдем, если мы уже про умолчание
сказали. Да, 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 хорошо, только я добавлю один момент, да. Что если вспоминать нашу историю, то, ну, как минимум с Петра, да, я имею в виду, а может быть даже и чуть-чуть пораньше, потому что, ну, с Романовых, да, я имею в виду, у нас не было такого, что последовательности наследия политики. То есть все время новый царь, он каждый раз мел как-то по-своему. Либо вообще совершенно в противоположную сторону, либо не мел. То есть дворцовые перевороты, это понятно что. Это полная неразбериха. Что Екатерина убивает своего мужа, царя и троюродного брата Петра, прерывая династию, он уже был, Гольштейн-Готорфский, но окончательно мужской линии последнего наследника Петра I прерывая и организует крепостное право просто невиданных масштабов, организует, меняет внешнюю политику, можно говорить хорошо, плохо, но то есть это полное закрепощение, это золотая грамота дворянству, золотой век российского русского дворянства. Затем приходит Павел, который говорит, все не так, все не так, как мама, все теперь будут обязаны жить, с Англией больше не дружим и так далее, и так далее. Его свергают, приходит Александр, который то туда, то сюда, царство финское, царство польское, дадим Финляндии российские земли, Священный Союз, вроде как закон о вольных хлебопашцах, и потом бездетным умирает. Николай I – это чугунный устав, это какие-то железные требования, подавление свободы, это как раз вот Россия
представляет. Вадим, послушай, да. Не надо сейчас только всех царей перечислять.
Ну хорошо. Я понял, я просто к тому, то, что и включая и российских императоров, и советских вождей и генсеков, которые шли, каждый раз приходил другой наследник, и уж действительно, когда там после Ельцина Путина тоже по-другому, хотя западная политика вся та же самая продолжалась, а Медведев это все-таки больше либерализация была, ну, изобразим, что это было так. И потом поэтому вот после Путина можно просто предположить, что будет отмена того, что было, но а какое наследие оставит, знаете, я что хочу сказать, что когда это произойдет, Путина все равно там останутся его какие-то сторонники, которые скажут, а вот при Путине видите был какой порядок, как все было хорошо и здорово, а вот его не стало и стал беспорядок, причем на самом деле не изменится ничего. Просто об этом будут говорить, о том, что
есть. Ну, понятно. Ну, в общем, короче говоря, вот непредсказуемость такого рода связанная как бы со сменой вождя, царя, императора, там, президента, она, к сожалению, в России остается. Я, кстати, напомню, что для тех, кто забыл, что в свое время-то в России как раз был пост вице-президента. Это после государственного переворота 93-го года его упразднили. И, как говорится, второе лицо, которое вообще-то по смыслу, оно имеет значение вот с такого рода центристских структурах. Оно просто исчезло. И таким образом и сейчас вице-президента нет, и, как говорится, и должность такая не предусмотрена. И, в общем, короче говоря, вот кто кому и за что будет отвечать, и каким он именно курсом будет идти, осталось в полном тумане. А вице-президент все-таки, в отличие вот от этих подковерных царедворцев, которые будут, так сказать, за этот пост бороться, это все-таки должность публичная, он высказывает свои взгляды, по нему можно судить хотя бы, что будет дальше, насколько он компетентен сам в этом вопросе. Даже по дурочке Камале при Байдене можно было примерно понять, что из нее будет, если когда Байден кончится. Вот. Это был бы второй Байден, там в немножко более комичном варианте, но тем не менее это было видно. Вот. А здесь вот эта полная непредсказуемость, она, конечно, обещает сюрпризы и питает надежды, кстати, врагов России на то, что удастся повернуть ситуацию, если угодно, не на поле боя, а вот при помощи верхушечного переворота, поспособствовав какой-то из групп в ее восхождении к трону, для того, чтобы она дальше уже проводила политику более прозападную, чем та, в которой оказался Путин. Хотя он начинал именно с прозападной политики, если уж на то пошло. Ну хорошо, давай к вопросам. Вот Ирна 786, наш старый слушатель, спрашивает, считаете ли вы, что прямая линия стала более открытой, свободной, чем, скажем, 20 лет назад? То есть более неудобные вопросы стали пропускать, чем тогда или как вам кажется? Ты вот как думаешь на этот счет, Вадим?
Да нет, нет, нет. Пропускают вопросы только те, которых есть какой-то подготовленный ответ. Естественно, какие-то... А что 20 лет назад? Что в 2005 году не было там иностранных журналистов, что ли? Вообще там разные форматы были. То там открытый разговор, то прямая линия, то общение с журналистом. То есть там перечислить эти форматы я уже даже не помню, как было. Но суть всегда оставалась одна. Неудобные вопросы, хотя бы один... Ну, может быть, разве что на первой там какой-то линии не был, да? Но потом это всегда, как это так, президент должен ответить на неудобный вопрос, он должен показать, что он не скрывается, что он готов отвечать на это, что он парирует все вот критику, что он критику готов принять и так далее. По-моему, нет, были всегда какие-то вопросы, а то, что было огромное количество вопросов, которые, как всегда, не было задано, что на это, что на предыдущие, это тоже факт.
Угу. Ну, что касается неудобных вопросов, и вот то, о чем, собственно, спрашивает наш зритель. Вы знаете, вот чем у меня вот от этих череды вот этих вот итогов года в разных его версиях, о которых говорил Вадим, впечатление такое, что, конечно, все более и более это превращается в шоу. И какие-то... ну, эксцессы, да, можно так назвать, да, которые когда-то были там в большей или меньшей форме, трудно даже сказать, были ли они запрограммированы специально так или действительно случались, вот, они как-то сейчас уже сгладились, устаканились, как говорят, в таких случаях, и, в общем-то, все проходит достаточно гладко, включая непредсказуемые вопросы. Поэтому это в большей степени надо рассматривать как шоу. Шоу очень хорошо подготовленное. Тут никакого спора нет. Вот. Но это именно программа, рассчитанная на восприятие, так сказать, большого числа людей. И по мере того, как формат обкатался и стало понятно примерно, что могут спросить, даже если это не подготовленные вопросы, потому что я не думаю, что корреспонденту NBC кто-то, во-первых, формулировал его вопрос помимо него самого, и, во-вторых, что этот корреспондент поделился этим вопросом предварительно с Путиным, да, для того, чтобы он знал, что на него ответит. Скорее всего, нет. Просто уже накатался какой-то формат, накатался, как говорится, образцы ответов на те или иные вопросы, тем более, что на многие вопросы может дать достаточно общие ответы. И поэтому просто это стало... ну, таким ритуалом, что ли, от которого все труднее и труднее ждать каких-то сюрпризов. Так что стала ли эта открытая линия более открытой, свободной, не знаю. Я думаю, что в начале, конечно, импровизации было больше. Но было больше именно потому, что было меньше опыта. И поэтому и проходили такие варианты там с Машей Вовой, вот, проходили какие-то вопросы, которые действительно могли быть... достаточно острыми. А сейчас это вот все сглажено, и темы, о чем мы, собственно, говорим в нашей передаче, те темы, которые действительно являются проблемными, как то судьба Москвы или вообще судьба президентства именно Путина в перспективе, они просто уходят в тему молчания. По ним вроде не задают вопросов, или эти вопросы не выходят на публичное обсуждение. И таким образом вот они остаются такими вот лакунами, на которых, собственно, нет ответа. Вот как-то так. Так, еще один вопрос от Jerome Bekamp-Bridge. Тоже спрашивает он часто, это уже наш слушатель. Вообще нет новогоднего настроения, чувства безысходности, безнадеги. Хуже только в КНДР и наркократии Маркадура. Штефанов в ролике хорошо разобрал манипуляции Молли Акурка. Я не очень понял, кого вы имеете в виду под Молли Акурком, но что касается хуже только в КНДР и наркократии Мадуро, тут я не очень могу с вами согласиться, потому что, во-первых, наркократия Мадуро – это, в общем-то, штамп Трампа, и штамп сделанный совершенно умышленно. Потому что основное производство наркотиков, вообще-то, в Латинской Америке, оно происходит не в Венесуэле. Это и сама Колумбия, во-первых, которая долгое время была американским союзником. Сейчас у нее чуть поменялся президент, там какие-то терки возникли. Но вообще в Колумбии это делалось. Ну и плюс в других латиноамериканских странах. Венесуэла была одним из пунктов транзита, если угодно, этих наркотиков. Но это вовсе не значит, что она является их производителем или каким-то наркокартелем особый, который вот просто снабжает все Соединенные Штаты. Ну, у Соединенных Штатов есть интерес к Венесуэле, им хочется оттуда что-то получить. Учитывая то, что там долгое время были американские нефтяные компании, которые, кстати, не Мадуро закрывал, а это происходило еще, так сказать, при его предшественнике, то, ну, это меркантильный интерес, не более того. Так что наркократии называть это, ну, ошибочно просто. Теперь, что касается КНДР, то я про КНДР только еще добавлю. Ну вот в КНДР я конкретно бывал. Бывал 4 раза, причем в разные периоды. Так сказать, между первым и последним там проходит лет 20. И поэтому могу сказать, что жизнь в КНДР не настолько она плоха, как ее пытаются нам представить, особенно через либеральные или западные СМИ. Там люди живут в своем ритме. И я вам хочу сказать, что вот для людей конкретных, это было видно и по ситуации в Советском Союзе, которую я хорошо помню, и по ситуации в КНДР, которых я вот с перерывами такими на протяжении 20 лет наблюдаю, в том числе и лично. Понимаете, людей беспокоит не абсолютный уровень их жизни. В том смысле, вот есть у меня машина или самолет, или, так сказать, нет у меня этой машины, самолета. А скорее их соотношение к жизни других людей в своей стране, насколько вот они себя чувствуют равными, справедливыми, насколько, ну скажем, невеликим является разрыв между богатыми и бедными и так далее. Вот разрыв такого рода в КНДР, по моим оценкам, он примерно сходен тому же, что был в Советском Союзе. В Советском Союзе тоже не все жили ровно, но такого бешеного разрыва, так сказать, в доходах, которые наблюдаем в России сейчас, то есть бедные как бедные, богатые как супербогатые, к которым относятся, кстати, так или иначе, все государственные чиновники, начиная с думских там и так далее. Вот этот вот разрыв, он действительно будет ощущение, что это нехорошо и что это безнадега. В КНДР такого разрыва нет. Там есть другой уровень жизни, но он отнюдь не ниже, чем уровень жизни, допустим, ну, я не знаю, там, где-то в другой стране Юго-Восточной Азии. Юго-Восточной Азии надо воспринимать как страну при этом, да, то есть каждую страну, а не какую-то ее там верхушку золотую, которая там где-нибудь в дворцах живет и имеет именно такой разрыв в уровне между бедными и богатыми. Вот в этом смысле в КНДР он гораздо ровнее. И прогресс все равно есть. То есть за 20 лет я могу наблюдать, что то, что имели люди 20 лет спустя, было значительно отличалось от того, что они имели за 20 лет до того. Даже в определенных срезах населения, которые нам, допустим, там показывали, предъявляли, да, и тому подобное. Поэтому в КНДР это говорить, что хуже только в КНДР наркократии Мадуро, это несправедливо. Несправедливо. Нет, ну, КНДР. Да, пожалуйста.
Да, ну здесь что-то как бы. Да, человек просто, ну, какой-то синдром утенка, пусть его, ну, давайте вещи своими именами называть, там, послушал какого-нибудь там этого Штефанова. Ну, Штефанов, он, да, он хорошо разбирает текущую ситуацию, ну, конечно, как историк, это, там, простите, скотынью его просто катанью, да, раскатали по полной программе, он комментарии закрыл. Но это ладно, это такое оценочное суждение того, что есть... как его своими давай, фактами. Короче, по поводу Мадуро скажу так. Как бы мне Мадуро не нравился, и как бы мне Трамп, наоборот, нравился бы, но тут надо сказать, что действительно какое отношение там. Он просто ему приписывает эти наркотики. Вы их видели? Раньше никогда их не было, да, ну какие-то из Мексики там шло, и я не знаю, может, если из Венесуэлы тоже приходят, но то, что там на государственном уровне занимаются, ну, должны быть какие-то весомые доказательства.
Хорошо, давай по вопросам, все-таки у нас времени немного осталось. Еще Ерма-786 спрашивает, вы по-прежнему считаете, что Россия воюет в меньшинстве? Учитывая всех, кто уже подписал контракт, число наших на фронте около 700 тысяч, а ВСУ уже где-то 500 тысяч. Вы знаете, во-первых, точную численность никто не знает, и она является секретной. И с той, и с другой стороны, столько ли ВСУшников или столько ли наших 700 тысяч. 700 тысяч, это сказал президент. Ну, может быть, он это знает, а может быть, это просто цифра, которая дана для ориентировки. Вопрос ведь не в том, сколько тысяч, а в том, как ими воевать. Вот Германия на протяжении всей войны с Советским Союзом имела меньшую по численности армию, чем советская. Она была просто меньше, причем иногда в разы. Но вопрос в том, как она манипулировала силами для того, чтобы создавать критические угрозы на каком-то участке и прорываться дальше, и вот выходить на оперативную глубину. А на каком она, так сказать, это делать уже не могла. Поэтому здесь вопрос в военном искусстве, и надо сказать, что в этом военном искусстве советские маршалы и генералы научились к концу войны именно потому, что они воевали с достойными противниками, которые могли их обучить этому искусству на своем опыте. Здесь у нас достойный противник только по террору, но так и было и с самого начала. Поэтому тут военного искусства особо набраться негде, и, в общем-то, воюют так, как умеют воевать. Я с самого начала говорил, что наша проблема это в генералах. Но, впрочем, украинская проблема такая же, точно, как антироссия. Так, еще один вопрос от Эдерон Бекайм Майбридж. Для революционной ситуации нужен хоть какой-никакой Гуайдо. У нас и этого нет, моль все поела, все по щелям шкерятся, боятся стать иноагентами или их бизнес резко окажется нелегальным, как было с поющими десантниками. Ну, это не вопрос, а мнение. Еще раз, Сирна 786. Действительно, количество солдат не главное на фронте. Если, скажем, их 2 миллиона на протяжении 2000 километров фронта, любой участок будет защищен, а ВСУ не смогут так. Значит, нам легче где-то прорвать фронт. Вопрос не в том, что расставить солдат там 2 миллиона с интервалом там 1 метр друг от друга, и тогда эта линия будет защищена. Во-первых, не защищена, потому что необходима концентрация сил, необходимы резервы, и дальше это все уже вот умение воевать и снабжение адекватной техникой для того, чтобы это совершить. Если даже посмотреть операции Второй мировой войны, то это вовсе не растянутые по всей линии фронта одинаковая там полоска военных, которые либо защищают, либо наоборот нападают. А это вот как раз концентрация сил, умение скрыть эту операцию от противника и дальше действовать в рамках какого-то оперативного плана с какой-то целью. Вот такого операции стратегического характера я, честно говоря, не вижу. У нас из стратегических операций, если говорить честно, за 22-25 годы, получались только отступления года 22-23. Но я не считаю первое начало самой войны, первое начало-то было, как говорится, хорошим, но закрепить его не смогли. И это, так сказать, весьма печально. Так, еще один вопрос. Парень с табличкой «Хочу жениться» – это постанова? Очередная попытка оживить труп выгодности брака? Ну, не знаю, ничего не могу сказать. Может быть и так. Не знаю, как-то вообще трудно понять. Вообще на этот конференции, пресс-конференции или итоги года не приходит, кто попало. Значит, его кто-то туда запустил, видимо, он какой-то корреспондент. Ну и последнее. Журнал «Корея» там тоже хорошо. Я купил журнал «Корея», там тоже хорошо. Ну, естественно, хорошо, потому что, когда показывают пропагандистский журнал о стране, а журнал, естественно, носит на иностранном языке пропагандистское значение. Никто же не снимает помойки, снимает только лучшее. Лучшее так и выглядит, как лучшее. Так. И тут тебя, Вадим, критикуют. Владимир Дурочка, включаешь, Мадуро в руках не держал коку, не подписывал ни один закон и распоряжение с этим туманом все устно, а как и что они коллективно разгоняют несогласно, то тут Венесуэла к просмотру. Ну, не, вопрос а, вот а, такой, а, как...
Слушайте, ну а чего? Я же говорю то, что всегда Мадуро этого критиковал. То есть это не человек государственного уровня. Это человек, от которого в одну только Колумбию, в одной только столице убежало 4 миллиона граждан Венесуэлы. И так во всей Южной Америке разбежалось. Я что, это ни разу не говорил?
Давай, но... давай.
Трамп...
Давай,
но не будем переживать. По поводу наркоторговли, это просто какой-то повод. Вот они там расстреляли какой-то корабль, но они наркотики нашли, не нашли. Ну, ребят, ну, понятно, что нужна нефть. Я не против Трампа. Трамп классный мужик, но он начинает сдавать.
Хорошо, ну давайте на этом все-таки заканчивать. Спасибо вам, да, уважаемые слушатели и зрители, за то, что вы участвовали в нашей передаче. Счастливого вам Нового года и до следующих встреч в Новом году и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.